Одной рукой держась за подоконник, он стал скользить по выступу, пока не достиг воронки водосточной трубы. Эффи показалось, что он сейчас упадет. Не в силах наблюдать за ним, она отвернулась от окна и спрятала лицо в ладони. Коридон был поражен, увидев ее отчаяние. Черепицы были мокрыми и скользкими. Если он поскользнется, если водосточная труба не выдержит его тяжести, он полетит вниз головой. Но мысль о смертельной опасности не остановила его. Он просто не думал об этом. Коридон стремился добраться до кирпичной стены соседнего дома. Оттуда будет видна вся улица. Водосточная труба угрожающе затрещала, но он уже достиг цели. Взглянув вниз, Коридон убедился в правильности своего предположения. Фрид-стрит была как на ладони, и он стал методично осматривать каждую дверь, каждый закоулок, надеясь заметить какое-нибудь движение или огонек сигареты, которые могли бы выдать затаившихся преследователей. Он долго оставался неподвижным, забыв про дождь и холод, но ничего не обнаружил. Ноги его окоченели, руки с трудом держались за трубу. Глаза Коридона привыкли к темноте, и, наконец, его терпение было вознаграждено. В глубине одного из дверных проемов колыхнулся едва уловимый силуэт человека. Проехавшее мимо такси на секунду осветило невысокого мужчину в застегнутом до самого подбородка плаще и в черном берете военного образца, сдвинутом на бок. Коридон ни минуты не сомневался, что это один из тех, кто целый день ходил за ним по пятам. Он никогда не видел этого человека и не знал, что заставляет его, несмотря на холод и дождь, часами караулить на улице. И был совершенно уверен, что преследует его не одиночка. Скорее всего, девушка, которую Крюк приводил в клуб, тоже член этой шайки. Карабкаясь назад в комнату Эффи, Коридон решил не обращать больше внимания на типа в черном берете. Объяснение загадки он добьется у Крю. Глава вторая. На следующий день, около 9 часов утра, Коридон стоял перед дверью квартиры Крю. Он провел ночь в аметисте, устроившись в кресле и задрав ноги на стол, глухой к протестам Зани, который уговаривал его вернуться к себе домой. На заре он вновь вылез на крышу, но человека в черном берете не обнаружил. Из соображений безопасности Коридон покинул клуб, перемахнув через заднюю стену на боковую улочку. Он доехал на такси до Чаринг-Кроссроуд, зашел в парикмахерскую и побрился. Потом позавтракал в маленьком кафе, где просидел довольно долго, потягивая кофе и перелистывая газеты. Мужчина в черном берете не появлялся. Наконец, Коридон решил покинуть кафе и сейчас плутал по переулкам. Убедившись, что слежки нет, он направился к цели. Четырехкомнатная квартира Крю находилась этажом выше табачной лавки на маленькой грязной улочке возле Друри-Лейн. Чтобы попасть к нему, нужно было пройти мимо двух вонючих мусорных ящиков, загораживающих вход, и подняться по лестнице до тускло освещенной площадки. Потому как Крю вел себя в лучших домах Вест-Энда и как одевался, его можно было принять за дипломата или за светила с Харли-стрит, специалист по женским болезням. У него был изысканный, респектабельный вид, а говорил он с непринужденностью светского льва, чем всех вводил в заблуждение. Его считали состоятельным человеком, однако все его богатство заключалось в располагающей внешности, аристократических манерах, да в ловкости рук. Крю специализировался на карманных кражах, о чем не подозревал даже Коридон, знавший Вест-Энд как собственный кошелек. Крю безумно боялся полиции и возможного ареста, поэтому выбирал свои жертвы очень тщательно, удостоверившись сперва, что риск стоит того. Он мог украсть часы с руки собеседника, вытащить толстый бумажник, засунутый в карман пиджака под плащом, извлечь запонки из манжета о его жертве, и в голову бы не пришло, что это сделал он. Снять колье или брошку, открыть женскую сумочку и поживиться деньгами было для него детской забавой. К Когда Коридон подошел к квартире Крю, дождь уже кончился. Робкие лучи солнца еще более подчеркивали грязь и запустение этой улицы. Коридон был удивлен.